кроме матери, никто Татьяну уже не ждал. Приехать так теперь бы приехала, не в Америке живет, а за 3 дня можно добраться даже из Америки. Придет, наверное, потом письмо, что, мол, так и так, не могла, не было дома или что-нибудь в этом роде. Интересно, что она будет спрашивать о матери, не зная, жива мать, не жива. Так или иначе, придется ведь писать и что-то спрашивать. Тут не отмолчишься и не отделаешься приветами всем родным и знакомым, не упомянув о матери. Но это уж ее забота. Пусть выкручивается, как хочет, раз не нашла нужным приехать. А что там у нее еще может быть? Конечно, никто не знает. Судить, рядить трудно. Одно ясно. Здесь ее нет, и ни слуху о ней, ни духу.
И только старуха ждала, не переставая. Чем больше времени проходило в этом тяжелом, пустом ожидании, тем меньше его для ожидания оставалось. Старуха понимала, что Танчора может приехать только сегодня, что это последний срок, который ей отпущен. А завтрашним днем ей будет уже не по пути. Он пойдет совсем в другую сторону. Что будет завтра, старуха не знала и не старалась узнать. Пока оставалась надежда, она надеялась, верила, что Танчора успеет, не допустит того, чтобы мать на нее под конец не посмотрела. Если не явилась в эту минуту, явится в другую. Время пока есть, и нечего себя зря изводить. Приедет, никуда не денется. Она не видала Танчору давно, а сколько давно, она не знала. Этот отсчет времени она вела не по годам, а по своему материнскому чувству. И 3, и 5, и 10 лет для нее не имели разницы и значили одно и то же. Давно, дольше всех не была дома Танчора. Уже после нее приезжал Люзя, показался после севера Илья, не говоря уже о Варваре, которая бывает каждый месяц. А Танчоры все не было и не было. Старуха и опечалилась, что сызнова не увидела Танчору, и обрадовалась, что дочь не уехала на житье еще дальше. Совершенно к чужим людям, которые даже говорят не по-нашему, и у которых ей, конечно, было бы не сладко. Вот так оно все и продолжалось до последнего дня. Танчора писала нечасто, но все-таки чаще других, и письма ее приходили прямо на старуху. Только она одна и отправляла письма на имя матери. И старуха, беря в руки красивый с красными и синими полосками по краям конверт, вся замирала от гордости и ожидания. Сейчас она узнает то, что хотела сказать ей Танчора. Сама она читать не умела и, не читая, могла держать у себя письмо с утра до вечера, любуясь его скрытностью и пытаясь проникнуть в него душой. Зато потом начиналась пора чтения. Старуха заставляла читать его и Надю, и Михаила, и кого-нибудь еще, кто заходил. Она боялась, что в одном письме разные люди могут прочитать разное. И только когда все от слова до слова сходилось, старуха успокаивалась и прятала письмо в изголовье, чтобы продлить свою радость и увидать Танчору еще и во сне. Она не была похожа ни на кого из сестер. Танчора стояла как бы посередке между ними со своим особым характером, мягким и радостным, людским. Она сердилась и тут же отходила, обижалась и сразу забывала об обиде. А уж если ей приходилось плакать, Это про нее ни про кого не сказано. Одна слеза катилась, другая воротилась. Она всегда шла туда, где были люди, не боясь ни стариков и ни маленьких, любила посмеяться, поговорить, и не так, что лишь бы себя повеселить, а к месту, ко времени, к общему удовольствию. И с ней, матерью, обходилась ласково и тепло, делясь как с подружкой тем, что доверит не каждой матери. И даже когда выходила замуж, попросила в письме родительского благословения. И мать не отказала, не посмела. Хоть и горько ей было, что не знает она, кто берет себе ее дочь. И вот ее танчора как уехала, так и сгинула. В последнее время старуха готова была винить в этом не дочь, а себя. В чем ее вина, она не понимала. Самой ей было не по силам отправиться к танчоре, которая живет где-то так далеко, что старуха не могла добраться туда даже умом, не то что дорогой. Но она понимала другое. Нельзя матери столько не видеть свою дочь. Тяжело перед собой, неловко перед людьми, стыдно перед дочерью. Вот и выходит, что она за мать, если смогла вытерпеть такую разлуку? Что она сделала для того, чтобы свидеться с танчорой? Только и знала, что ждать. Хоть бы палец о палец ударила. А как ударить, чтобы был толк? Господи, если б кто-нибудь подсказал. Старуха не боялась за Люсю. Верила, что она себя в обиду не даст. Не такой она человек. Варвару ту, наоборот, мог обидеть каждый. Но Варвара была рядом, почти на глазах. Илья мужик, он сумеет за себя постоять. И только танчора, как нарочно выброшенный кусок, больше всех маяла старухина сердце, не давая ему покоя ни днем, ни ночью. Посмотреть бы на нее хоть через щелочку, хоть разок, чтоб понять, что с ней сталось, как живется ей на дальней стороне среди чужих людей, без матери. Но сегодня был последний срок. Если до темноты танчора не приедет, значит, нечего больше и надеяться. И тут на старуху напал страх. И, согнувшись в кровати, она крикнула, но крикнула не спрашивая, а зовя, требуя, чтобы ей отозвались. «Танчора! Танчора!»
«Она еще не приехала, мама!» Щелкнул выключатель, и комнату, как рукавичку, будто вывернули на другую сторону, ярким наверх. У выключателя стояла Люсь. «Танчора еще не приехала», — повторила она, видя, что старуха не понимает. «Приедет, бодро и даже как бы радостно», — подхватил Илья. «Сегодня не приехала, завтра приедет. Ага».
«Так и вчерась вы мне так же говорили. А где она?»
«А вот этого мы тебе сказать не можем. Приедет, сама расскажет».
«Вчерась вы мне так же говорили. Где она?»
«Опять где она? Сказка про белого бычка у нас с тобой, мать, получается. Ага. Ладно, хватит». Михаил пристукнул ладонью по столу и поднялся. «Не приедет ваша танчора. И нечего ее ждать. Я ей телеграмму отбил, чтобы не приезжала».
Старуха вздрогнула.
«Я говорю, что отбил ей телеграмму, чтобы не приезжала. Незачем ей сюда было ехать». «Ой, что наделал!» – ахнула Варвара. «Когда это ты успел дать ей телеграмму?» – быстро спросила Люся. «Как мать проснулась, так и дал.
Почему в таком случае ты до сих пор молчал? У меня из головы все вылетело, забыл. А сейчас ты точно помнишь, что давал телеграмму? Точно помню. Ну вот, видишь, мать, ничего с твоей танчорой не стряслось, обрадовался Илья. Жива, здорова, чего и нам желает. Ага. А ты тут сама по ней с ума сходишь и нас сводишь. Я же говорил, подождать надо, и все выяснится. Это всегда так. Главное не торопиться, выждать.
Так он по что так сделал-то? Он по что так сделал? Ты по что так сделал-то, Михаил?
По что? Тебе лучше стало. Думаю, что она зря поедет, будет тратиться.
Так ведь я на ее поглядеть хотела. Ты по что так-то? Я хотела, чтоб она рядышком со мной посидела, чтоб она мне что-нибудь сказала. Я и матерь родная, никто нить. Я собиралась проститься с ей. Мне ее боль не видывать будет. Ты по что такой-то? Мне ничего от ее не надо. Никаких подарков, ничего. Только узнать ее, поглядеть под конец, какая она теперь стала. Старуха не плакала, но голос ее перешел в жалобный, почти скулящий стон. А ты чё натворил? Ты у меня последнюю радость отнял. Последний свет загородил. Ты меня перед смертью без танчоры оставил. Не пожалел, не посмотрел, что я, дожидаючись ее, саму себя перетерпела. Он ведь это нарочно сделал. Медленно, словно припоминая, сказала она и села. Ее открытые волосы опять растрепались, худые дрожащие руки хватались за кровать. Ты нарочно это сделал, я знаю. Нарочно захотел мне досадить. Хошь перед смертью да досадю, не отпущу со спокоем. Вот и завернул танчору, чтоб из шопа издеваться надо мной. А не помнишь, как ты напужал меня? Пришел так же пьяный. Лежишь, мать? Лежу, смерть свою дожидаюсь. А ты знаешь, что у нас теперь только по 70 годов живут, боль не полагается. Как не полагается? Всегда, покуль смерть не придет, жили. Никто не прогонял.
Жили. А теперь нельзя, я сам газетку читал.
Что это такое, Михаил? Люся начала почти ласково, вкрадчиво, и вдруг сразу подняла голос. «Что это такое?» – я спрашиваю. «Это уже выходит за всякие рамки. Я не знаю даже, как назвать то, что ты позволяешь себе вытворять над мамой. Это же самодурство! Самое настоящее самодурство! Даже хуже! Кто тебе дал право так издеваться над ней? Кто? И почему ты, мама, это терпишь? Тебя что, защитить некому? Один он у тебя!» А я живу, ничего не знаю, считаю, что у вас тут все хорошо, все мирно. В конце концов, можно было с кем-нибудь сообщить, какое тут к тебе отношение, а не терпеть подобные выходки. Уж, наверное, ты заслужила себе спокойную старость, и издеваться над тобой мы не позволим никому, а тем более родному сыну. Если он не хочет, чтобы ты у него жила, ну и не надо, обойдемся.
А что? Михаил вдруг вскипел. А что? Может, кто-нибудь из вас заберет ее? А? Давайте, забирайте! Корову отдам тому, кто заберет! Ну? Он протянул руку, показывая на старуху, и зло едко засмеялся. Что же вы? Корову отдаю! Кто из вас больше всех любит мать? Забирайте! Что вы раздумываете? Я такой сякой, а вы тут все хорошие. Ну, кто из вас лучше всех? Он шагнул к Люсе. Ты, что ли? Ты повезешь к себе мать. Ты будешь за ней ходить, а корову продашь, деньги будут. Матери много не надо, видишь, она почти не ест. Ей корову выше головы хватит. Ей твоя справедливость нужна. Ты же у нас самая справедливая. Все знаешь. Знаешь, как содержать мать, чтобы ей было распрекрасно. Будешь ей чистые простынки подстилать, лекции читать. Забирай ее скорей, чтобы кто-нибудь не опередил. Что ты стоишь? С ума сошел, задохнулась Люся. Ты сумасшедший. Откуда ты вывернулась, Надя, и бросилась к Михаилу? Перестань сейчас же, перестань, не позори нас, уйди. Он оттолкнул ее. Я с ума сошел, все ясно? А матери нельзя находиться сумасшедшим. Тогда, может, ты ее заберешь? Весело спросил он у Варвары. Уж тебе эта корова никак не помешает. А с твоей семьей мать не соскучится. Там ей будет куда как спокойней. С дочерью всегда лучше. Дочь не напьется, не обидит. Ну, соглашайся, соглашайся, что ты молчишь? Да у нас жить негде, растерялась Варвара. У нас Сонька сызнова прибавку ждет. Я повзяла. Жить, говоришь, негде. И корову, значит, поставить тоже негде. Нет, корову есть где, в стайке. Корову есть где, а мать негде. Мать в стайку не поместишь. Вон она, он показал на Люсю, лет через 5 или 10 приедет и скажет, что это выходит за всякие рамки, а я ей подвою. Да я ей не позволю, чтобы мать в стайке жила. Мне тоже надо, чтобы она находилась по-человечески. Он повернулся к Илье. А ты, Илья, как ты на это смотришь? Может, тебе забрать нашу мать? Увезешь ее к своей бабе, та будет за ней ухаживать. А то ты все на работе, да на работе, ей там не с кем ласковым словом перекинуться. А мать у нас, сам видишь, бессловесная, она для нее сгодится. После меня она там отдохнет у вас. Ты сам не понимаешь, что делаешь, ага? Неужели ты не понимаешь, что маму, нервничай, сказал Илья, сейчас нельзя никуда трогать? Значит, никто не желает? Михаил крутанулся на месте и еще раз обвел всех сумасшедшими глазами. Никто! И корова никому не нужна. Тогда, может, без коровы? Тоже нет. Ясно. Он набрал в легкие воздух и прошипел. Тогда идите вы все от меня, знаете куда? И не говорите мне, что я такой да розетакий. Не лайте на меня. А ты, мать, ложись и спи. Ложись, где лежала. Они так тебя больше любят, когда ты здесь лежишь.
В ту же ночь, не откладывая, старуха решила умереть. Делать больше на этом свете ей было нечего, и отодвигать смерть стало ни к чему. Пока ребята здесь, пускай похоронят, проводят, как заведено у людей, чтобы в другой раз не возвращаться им к этой заботе. Тогда, глядишь, приедет и Танчора. Придется Михаилу давать ей еще одну телеграмму, чтобы ехала. Никуда от этого не денешься. Старуха подумала о ней уже без боли, зная, что все равно не увидать Танчуру. Зря надеялась, изводила себя и других. Теперь бы уж давно готовенькая лежала и забыла, что она была, жила. Обо всем бы забыла, от всего освободилась. Конечно, дождись она Танчуру, и смерть была бы чище и светлей. На это старуха и рассчитывала. Ну да ладно, что теперь душу травить? Ее не травить надо. а отпустить с покаянием. Пускай себе летит. Пора. Нет, ей не страшно умереть. Всему свое место. Хватит. Нажилась, насмотрелась. Больше тратить в себе ей нечего. Все истратила, пусто. Изжилась до самого донышка, выкипела до последней капельки. А что, спрашивается, видала она в своей жизни? Только одно и знала. Ребятишки, которых надо было накормить, напоить, обстирать, загодя заготовить, чтобы было чем напоить, накормить их завтра. 80 годов, как видно, одному человеку все-таки много. Если она поизносилась до того, что теперь только взять да выбросить. Но, оглядываясь сейчас на них со своего смертного порога, она не находила между ними большой разницы. Все они, подгоняя друг друга, прошли одинаково в спешке. По 10 раз на дню старуха задирала в небо голову, чтобы посмотреть, где солнце, и спохватывалась. Уже высоко, уже низко. А она все еще не поправилась с делами. Всегда одно и то же. Теребились чем-нибудь ребятишки. Кричала скотина, ждал огород. А еще работа в поле, в лесу, в колхозе. Вечная круговерть, в которой ей некогда было вздохнуть и оглядеться по сторонам, задержать в глазах и в душе красоту земли и неба. «Скорей, скорей!» — подгоняла она себя, набрасываясь то на одно дело, то на другое. А им сколько ни делай, не видно было ни конца, ни края. Вот так и пролетела вся жизнь. По годам вроде долгая, разная. Вон сколько меры старуха взяла на себя, а по памяти бедная. Одно находило на одно, год на год, забота на заботу. Старуха еще захватила, как сидели при лучине. При ней перешли на керосиновые лампы. Теперь давно уже чиркают электричеством. Все это не так скоро делалось, как сказывается. Но все это одно слабей, другое ярче, подсвечивало ей в ее беготне, для которой не хватало белого дня. С большой семьей иначе и не бывает. И только когда слегла, когда одолела старость, поопнулись и годы, заскрипели над ее головой длинными сонными зимами. Смотри, старуха, смотри и не говори, что год длиннее года, а у тебя их было довольно. Но она не жаловалась на свою жизнь. Нет. Как можно жаловаться на то, что было твоим собственным, больше ничьим, и что выпало только тебе, больше никому? Как прошла, так и ладно. Во второй раз не начнется. Потому-то и хватает человеку одной жизни, что она у него одна. Двух бы не хватило. А старуха жила нехитро. Рожала, работала. Ненадолго падала перед новым днем в постель. Снова вскакивала, старела. И все это там же, где родилась. Никуда не отлучаясь, как дерево в лесу. исправляя те же человеческие надобности, что и ее мать. Другие ездили, смотрели, учились новому. Зато она их слушала, когда доводилось. Удивлялась их рассказам. Да и сама нарожала ребят, которые ездят не хуже других. Но никогда ей не приходило в голову, что хорошо бы стать на чье-то место, чтобы, как он, больше увидать или легче, как он, сделать. Из своей шкуры не выскочишь, ни змея. И никогда никому она не завидовала. Как бы удачно он ни жил и с каким бы красивым лицом ни ходил. Для нее это было нисколько не лучше, чем хотеть себе в матери чужую мать или в дети чужого ребенка. Своя жизнь, своя краса. Случались и у нее светлые, дорогие радости, каких ни у кого не бывало. И случались дорогие печали, которые чем дальше, тем становились дороже, роднее, и без которых она давно бы уж растеряла себя в суете и мельтешении. После каждого несчастья она заново собирала себя из старых косточек, окропляла живой водой и подталкивала. «Ступай, живи, без тебя никто на твое место не заступит, без тебя никто тобой не станет. Пока не избылась, будь, иначе нельзя». Справлять свою жизнь для нее было то радостью, то мучением, мучительной радостью. Она не знала, где они сходились и где расходились, и что из них для нее было полезней. Она принимала их в себя для себя же, для своего продолжения, для того, чтобы озариться их потайным огнем. Старуха лежала, слушала. Слушала, с каким вниманием дышит в ночи изба, освещенная колдовским рясным светом звезд. Слушала глухие невольные вздохи дремлющей земли, на которой стоит изба, и высокое, яркое кружение неба над избой, и шорохи воздуха по сторонам. И все это помогало ей слышать и чувствовать себя. То, что навсегда выходило из нее в ночной простор, оставляя плоть в легкости и пустоте. Своя жизнь вдруг показалась ей доброй, послушной, удачной. Удачной, как ни у кого. Надо ли жаловаться, что она всю ее отдала ребятам, если для того и приходит в мир человек, чтобы мир никогда не скудел без людей и не старел без детей. Слова, которые сказал ей Михаил после рождения Володьки, своего первенца.
«Смотри, мать, я от тебя, он от меня, от него еще кто-нибудь. Вот так оно все идет».